Урок п'ятий. Пришелець в жиліщах твоїх. Пам'ятний стих. Любіте і ви пришельца, ібо самі були пришельцями в землі Єгипетській. Книга Второзаконія, 10 глава, 19 стих. В прошлом уроке мы отметили, что когда книжник спросил Иисуса о первой из всех заповедей, Иисус ответил утверждением, что Бог един, а затем сказал: «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Однако Иисус на этом не закончил. Он сказал и о второй заповеди, показав ее важность, хотя книжник об этом не спрашивал. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя. Иной большей сих заповеди нет. Иисус соединил любовь к Богу и любовь к ближнему между собой как две наибольшие заповеди из всех. Это не было чем-то новым, чего иудеи не знали. Призыв любить Бога и идея о любви к ближнему были взяты Иисусом из книги Второзакония.
Воскресенье, 24 октября. Обрежьте сердца ваши. 10 глава книги Второзакония продолжает 9 и является Божьим подтверждением завета, который он заключил с Израилем. Кстати, большая часть книги Второзакония представляет собой своего рода обновление завета. Следовательно, несмотря на ужасный грех израильского народа у Харива, когда они впали в идолопоклонство, стоило лишь Моисею ненадолго отлучиться, Господь не оставил их. Прочитайте Второзаконие 9 главу с 24 по 27 тексты.
«Сколько я знаю вас, вы всегда поступали наперекор Господу. Когда лежал я ниц перед Господом те 40 дней и 40 ночей после того, как Он сказал, что истребит вас, я умолял Его: «Владыка мой Господи, не губи своего народа, наследие Твое. За его освобождение Ты выкуп отдал, явив свое величие, из Египта вывел своей могущественной рукою. Вспомни о рабах своих, Аврааме, Исааке и Иакове. Не смотри на строптивость этого народа, на нечестие его и грехи».
А затем Второзаконие, 10 главу, с 1 по 11 текст.
«Тогда Господь ответил мне: «Хорошо, вытеши две скрижали из камня, подобные первым, и с ними взойди ко мне на гору. И еще сделай для их хранения деревянный ковчег. На этих скрижалях я напишу те же слова, что были на прежних, разбитых тобою, а ты положишь их в ковчег. Изготовив из акации ковчег и вытесав из камня две скрижали, подобные прежним, я с ними в руках поднялся на гору». Господь написал на этих скрижалях все то же самое, что и в прошлый раз, те 10 заповедей, которые Он провозгласил вам из огня, когда собрались вы у горы. Скрижали Он отдал мне. Я вернулся, сойдя с горы, и, как повелел Господь, положил их в сделанный мной ковчег. С того времени они там и хранятся. Из Бейрот бена Яакана израильтяне перешли в Масеру. Там умер и похоронен был Аарон. Вместо него первосвященником стал его сын Элиазар. Оттуда они ушли в Гудгоду, а из Гудгоды — в Иотвату, местность с непересыхающими ручьями. В то время из всех потомков Иакова Господь выделил колено Левия, доверив всему колену носить ковчег завета Господнего и предстоять пред Господом, отправлять службы Господу при святилище и приходящих туда благословлять Его именем, как это делается и поныне. Вот почему левиты не получили и пяди земли в наследие среди своих братьев-израильтян. Сам Господь их наследство, как и обещал им. А что до меня, то когда я оставался на горе той столь же долго, как и в первый раз, 40 дней и 40 ночей, Господь и в этот раз услышал меня и решил не истреблять вас».
Какие слова из прочитанного подтверждают, что Бог простил свой народ за идолопоклонство у горы Синай? Моисей разбил скрижали с 10 заповедями как свидетельство нарушенного завета. Выражая свое отвращение к их преступлению, Он бросил каменные скрижали на землю, и они разбились на глазах всего народа. Знак того, что Бог разорвал свой завет с израильтянами, поскольку они нарушили его. Таким образом, тот факт, что Бог велел Моисею вытесать новые скрижали, подобные первым, и что он напишет на них те же слова, показывает, что уже тогда Бог простил народ. Прочитайте Второзаконие 10 главу с 14 по 16 тексты.
«Посмотри вокруг себя. Все, что ты видишь, принадлежит Господу Богу твоему. И небо, и небеса, небес, и земля, и все, что на ней. Однако благоугодно было ему явить особую любовь к праотцам твоим. И из всех народов он избрал вас, их потомков, как это и есть ныне. А посему обрежьте сердца ваши необрезанные, и впредь не будьте строптивы».
Дайте пояснение, что практически означали следующие фразы для израильтян. «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего». «Не будьте впредь жестоковыны». Попробуйте применить эти призывы к себе и сегодняшним христианам. Что сегодня эти слова могут значить для вас и вашей церкви? Здесь присутствует совокупность образов – крайняя плоть, сердце и шея. Суть их такова. Обрезание было знаком завета, но это лишь внешний знак. Богу нужны были их сердца, то есть их разум, их чувства и их любовь. Образ несгибаемой шеи указывал на их упрямство в своем нежелании повиноваться Господу. Таким образом, Господь повелевал им оставить половинчатую верность и служить Ему всем сердцем и душой. Подумайте обо всех случаях, когда Господь простил вам ваши грехи. Что это говорит вам о Его благодати?
Понедельник, 25 октября. Любите пришельца. Далее Моисей заявляет. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней». Насколько сильно выражение владычества Господа, идея, которую можно найти и в других местах Библии, «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней». Прочитайте книгу Второзаконие, 10 глава, 17 по 19 стих.
«Потому что Господь, Бог ваш, всех богов Бог, владыка всех владык, Бог великий, могучий и всех в трепет благоговейный повергающий. Чужд он пристрастий людских и неподкупен. Заботится он о том, чтобы с вдовой и сиротой справедливо обходились. Любовь свою являет он и к живущим среди вас переселенцам, даруя им хлеб и одежду».
Выпишите из этого отрывка характеристики Бога и повеления людям. Яхве не только властелин неба и земли. Он также Бог богов и владыка владык. Это не означает, что существуют другие боги. Скорее, это способ выразить то, что он более чем просто единственный Бог. Так он утверждает свое полное верховенство над всеми другими силами, реальными или воображаемыми, на небе или на земле. В этом отрывке также говорится, что Он Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров. Все это является частью более крупной вести. Яхве ваш Бог, и вам, Его народу, нужно повиноваться Ему. Какой яркий контраст в этих стихах. С одной стороны, Яхве Бог богов, владыка владыки, верховный правитель, но в то же время Он заботливый Творец, который не оставляет сироту, вдову и пришельца, удовлетворяя их нужды. Бог, который знает, когда на землю падает птичка, знает и о бедственном положении тех, кто находится на задворках общества. Так Господь хочет сказать своему избранному народу, что Он любит не только их особенных, но и всех нуждающихся и беззащитных, находящихся среди них, и Он призывает любить последних, показывая, что Он и Сам любит их. Это одно из важных обязательств Завета. Прочитайте книгу Псалтирь, 145 глава, с 5 по 10 стих.
«Блажен тот, кому помогает Бог Иакова и кто надеется на Господа Бога своего, сотворившего небо и землю, моря и все, что в них, и вечно хранящего верность. Он вступается за угнетенных, дарует пищу голодным, Господь освобождает пленных, открывает Господь глаза слепым, Господь поднимает согбенных, Господь любит праведных. Оберегает скитальцев Господь, поддерживает он сироту и вдову, а замыслы нечестивых расстраивает. Будет царствовать Господь вечно, Бог твой, Сион, из рода в род. Аллилуйя!»
Какова весть этого псалма и что это значит для нас, как христиан, сегодня?
Вторник. «Ибо сами были пришельцами в Египте». Во Второзаконии в 10 главе в 19 тексте сказано, написано: «Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». Какова весть в этом стихе для нас? Столетиями ранее Господь сказал Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Разумеется, то, что Бог говорил, то и произошло. В первых главах книги «Исход» была записана для грядущих поколений драматическая история их избавления и спасения из Египта. «Исход» — это символ, прообраз искупления и спасения, данных нам во Христе Иисусе. Говоря о любви к пришельцам, Господь желает, чтобы израильтяне помнили, где и кем они были – пришельцами в другой стране. Пришелец – социальный статус переселенцев или людей-пришлых, то есть мигрантов. Господь призывает не забывать о том, что и вы были на задворках общества, были изгоями, рабами, находящимися во власти тех, кто был сильнее вас и жестоко обращался с вами. Царством священников, и несмотря на то, что между ними и пришельцами, проживающими среди них, были различия, особенно в отношении религиозных служб, но когда дело доходило до прав человека, то к пришельцу, вдове, сироте нужно было относиться так же беспристрастно и справедливо, как если бы это были евреи. Вспомните наставление Иисуса Христа о практическом христианстве через помощь нуждающимся. Прочитайте Евангелие от Матфея, 25 главу, с 34 по 40 тексты.
«И скажет царь стоящим справа от него: „Придите все, кого благословил Отец мой, владейте царством, приготовленным для вас от сотворения мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы дали мне пить, пришельцем был, и вы приютили меня, был наг, и вы одели меня, болен был, и вы посетили меня, в тюрьме был, и вы навестили меня“. Тогда праведные спросят его: „Господи, когда мы видели тебя голодными, накормили, когда жаждавшего тебя напоили мы, когда мы видели тебя пришельцами, приютили, или нагого одели тебя, когда мы навещали тебя больного или в тюрьме посетили тебя“? И ответит им царь: „Скажу я вам, сделав это одному из братьев моих меньших, вы сделали это мне“».
Исходя из этих текстов, какое значение для Господа имеют наши добрые поступки помощи нуждающимся? Какие практические действия ваша семья или ваша община может сделать, чтобы исполнить призыв Господа помнить сироту, вдову и пришельца? Наметьте их и помолитесь, чтобы Бог помог вам осуществить эти планы. Заботиться о пришельцах, сиротах и вдовах не было нормой для древнего мира, где с такими людьми обращались в лучшем случае как с животными. Поэтому Израиль должен был отличаться от других народов и быть светом для них. Это отличие заключалось в Боге, которому они поклонялись, в том, как они поклонялись Ему, и в тех истинах, которые Бог даровал им. К тому же доброе отношение к обездоленным могло быть убедительным свидетельством для мира о превосходстве их Бога и их веры, что в определенном смысле и было целью их избрания – быть свидетелями миру о едином Боге-Творце.
Среда, 27 октября. Судите справедливо. Как верующие, мы призваны отражать характер Бога. Павел писал: «Дети мои, для которых я снова в муках рождень, доколе не изобразится вас Христос». Тем более, что мы изначально были созданы по образу Божию, который впоследствии был искажен грехом. Когда Моисей говорил о могуществе и силе Бога, он также сказал, что Бог не брал даров и заботился о слабых и отверженных. Поэтому, если Бог делает это, то и они должны были поступать так. Прочитайте книгу Второзакония, 1 глава, 16 стих.
«Тогда же я дал такой наказ вашим судьям. Разбирайте тяжбы между братьями вашими и судите справедливо. Будь то тяжба между вашими братьями-израильтянами или между кем-то из них и переселенцем».
Книгу Второзакония, 16 глава, 19 стих.
«И сие да будет заповедью для них. Правосудие не извращай, суди беспристрастно. Взяток не бери, они даже мудрых людей ослепляют и искажают слова праведных».
Книгу Второзакония, 24 глава, 17 стих.
«Не лишай правосудия ни человека пришлого, ни сироту. У вдовы не бери в залог ее верхнюю одежду».
Книгу Второзакония, 27 глава, 19 стих.
«Проклят да будет тот, кто лишает правосудия переселенца, сироту и вдову. И весь народ пусть скажет «Аминь».
Найдите в этих текстах и выпишите повеление Бога относительно суда. Какие практические советы вы усматриваете в этих словах Библии? Реальность такова, что почти всегда слабые, бедные и непризнанные обществом не добиваются такой же справедливости в судах, как те, у кого есть деньги, власть или связи. И не имеет значения ни страна, ни эпоха, ни культура, ни то, насколько возвышены принципы справедливости и равноправия, закрепленные в конституциях и законах. Примечательно то, что здесь об этом говорит сам Бог. То несправедливое отношение, которое существует повсюду, не должно проявляться среди Божьего народа. Если использовать современный термин, то Господь желал, чтобы в древнем Израиле было равноправие на основе закона. Но это намного глубже, чем просто судебная практика. «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Да. Они знали, кто истинный Бог, они поклонялись Ему в правильной форме и приносили Ему правильные жертвы. Все это прекрасно, но в конце концов, что хорошего было во всем этом, если они плохо обращались со слабыми и бедными среди них? Снова и снова в пророческих книгах Господь выступает против угнетателей бедных и нуждающихся в Израиле. Как вы можете быть святыми и в то же время плохо обращаться с другими, независимо от того, насколько строго вы исполняете надлежащие религиозные ритуалы? Прочитайте книгу пророка Амоса, 2 глава, 6 стих.
«Так говорит Господь: за преступления одно за другим творимые не отвращу наказание от Израиля. Там прибыли ради продают в рабы человека порядочного и нищего за пару сандалий».
Книгу пророка Амоса, 4 глава, 1 стих.
«А вы, коровы башанские, разжиревшие на холмах Самарии, женщины, притесняющие бедных, жестокие с нуждающимися и лишь говорящие мужьям, позаботьтесь о пирушке, выслушайте вот что».
Книгу пророка Амоса, 5 глава, 11 стих.
«Вы бедняков попираете, податями всякими зерно вам отдавать вы нуждаете. Хотя и понастроили вы себе палаты каменные, но не жить вам в них и не пить вина роскошных виноградников, что вы насадили».
Книгу пророка Исаии, 3 глава, 14 и 15 стих.
Старейшинам и правителям народа своего Господь предъявит обвинение. Это вы опустошили виноградник, бедняков обобрали, а в свои дома все сгребли. За что изводите народ мой, изнуряете бедняков? Владыкой, Господом воинств сказано это.
Книгу пророка Исаии, 10 глава, 1 и 2 стих.
Беда ждет тех, кто пагубные указы издает, принимает законы, угнетающие народ. Неимущего не допускает в суд, бедняков моих правосудия лишает, делает вдов добычей своей и сирот обирает.
Книга пророка Иеремии, 2 глава, 34 стих.
Твоя одежда запятнана кровью бедных людей и невинных ни в каких преступлениях не увлеченных.
Что, по словам пророков, отражает то, о чем Господь предупреждал древний Израиль? Что эти слова говорят нам сегодня?
Четверг, 28 октября. Чистое благочестие перед Богом. Прочитайте Второзаконие, 24 главу, с 10 по 15 текст.
Если ты даешь взаймы что-либо ближнему, не входи в его дом за залогом. Постой и подожди снаружи. Пусть тот, кому ты даешь взаймы, сам вынесет тебе залог. Если он беден, не ложись спать, не отдав залог его, в том случае, когда им оказалась одежда его. Возврати залог до захода солнца, чтобы было чем укрыться несчастному, когда будет ложиться спать. Благословит он тебя тогда, и в очах Господа Бога твоего то будет праведный поступок. Не угнетай наемного работника, бедствующего и сильно нуждающегося. Будь то один из братьев твоих или человек пришлый, что живет в земле вашей, в одном из ваших городов. Дневной заработок его отдавай ему в тот же день, до захода солнца, ведь он беден и кое-как сводит концы с концами. Коли удержишь заработок его, воззовет он Господу, посетует на тебя, и на тебе будет грех.
Отметьте важные принципы относительно того, как мы должны обращаться с работниками, которые находятся под нашим контролем. Как мы должны обращаться с ближними, те, кто берут у нас в залог, с наемниками, с пришельцами. О чем говорит 15 текст в контексте платы. Также отметьте важные принципы относительно оплаты труда, которые записаны в 15 тексте. Ответьте на вопрос, каковы последствия соблюдения или нарушения этих постановлений Господа? Каковы вас ожидают последствия, если вы исполните эти постановления от Господа? А также, что вас будет ожидать при нарушении этих же постановлений? Здесь мы вновь видим заботу Господа о базовых человеческих принципах, связанных с достоинством человека. Да, кто-то должен вам что-то, и вы должны это забрать, но проявите к этому человеку немного уважения, немного достоинства. Не врывайтесь в его дом и не требуйте вернуть одолженное. Вместо этого подождите снаружи и позвольте ему выйти и отдать вам это. В 24 главе книги Второзакония, по всей видимости, говорится, что если бедный дает свою одежду в качестве залога, то нужно хотя бы дать ему возможность проспать в ней всю ночь. В других стихах говорится о том, как обращаться с бедняками, которые работают на работодателя, и что последний не должен их притеснять, потому что в глазах Бога это тяжкий грех. Израильтяне, которых Бог отделил от остальных народов, чтобы они были его свидетелями, народом святым, ходящим в истине среди мира, погрязшего в заблуждениях, идолопоклонстве, зле и грехе, несомненно, должны были быть добрыми к самым слабым и незащищенным среди них. В противном случае их свидетельство было бы ничем. Прочитайте Иакова, 1 главу, с 27 текста по 2 главу, 11 текст.
заботиться о сиротах и вдовах, в нужде пребывающих, ограждать себя от скверны мира сего – вот что значит быть действительно благочестивым, чистым и непорочным пред Богом, Отцом нашим. Братья мои, пусть вера ваша в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы, будет свободна от всякой предвзятости по отношению к людям. Придут, скажем, к вам на собрание два человека. Один богато одетый золотым перстнем, а другой бедный, в поношенной одежде. Если, глядя на наряд богатого, скажете ему: «Сюда садись, пожалуйста, здесь лучше», а бедному скажете: «Стань в сторонке» или «Сядь здесь, у меня в ногах». Если так по-разному относитесь вы к братьям, не оказываетесь ли судьями, да к тому же еще и со скверными мыслями? Подумайте сами, братья мои возлюбленные, не бедных ли этого мира наделил Бог богатством веры? Не их ли избрал, чтобы наследовали царство, которое Он обещал любящим Его? А вы худо обходитесь с бедными. Но разве не богатый притесняет вас и таскает вас по судам? Не они ли хулят доброе имя, каким вы стали теперь называться? Если всегда исполняете закон Вышний так, как в Писании сказано: «Возлюби ближнего своего, как себя самого», хорошо делаете. Но если по одежке людей встречаете и по-разному к ним относитесь, то грешите, и перед законом вы преступники. Кто, соблюдая закон в целом, согрешает хотя бы в одном чем-то, тот и во всем виновным оказывается.
Что из сказанного здесь Иаковом отражает то, что Господь говорил своему народу во Второзаконии? Строгое соблюдение 10 заповедей и в то же время плохое обращение с бедными или нуждающимися – это насмешка над исповеданием веры. Любовь к ближнему, как к самому себе – это высшее выражение Божьего закона и истина для настоящего времени, какой она была и во времена Иакова, и когда Моисей обращался к Израилю на границах Святой Земли. Почему мы, адвентисты седьмого дня, серьезно относящиеся к соблюдению закона, должны столь же серьезно отнестись к словам Иакова из Второзакония? Учитывая то, что мы читаем в послании Иакова, почему наша вера в соблюдении закона должна лишь укреплять нашу готовность помогать бедным, нуждающимся среди нас?
Пятница, 29 октября. Для дальнейшего исследования. Трудно себе представить, что даже в золотой век Израиля, когда народ Божий находился под правлением Давида и Соломона и был так щедро благословлен Богом, среди них не было изжито притеснение бедных, беззащитных и отверженных. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного, в ваших домах. Вопросы для обсуждения. Первый. Израильтянам нужно было помнить, что они были пришельцами в Египте, что было одной из причин, почему они должны были обращаться с чужаками и отверженными в Израиле так, как они хотели, чтобы обращались с ними. Как эта истина связана с Евангелием, с идеей о том, что через кровь Иисуса мы были освобождены от рабства греха? Почему и как то, что сделал для нас Иисус, должно влиять на наше отношение к другим, особенно к наиболее уязвимым среди нас? Второй. Мы можем поклоняться в субботу, верно понимать истину о смерти, аде, начертании зверя и так далее. Все это хорошо. Но все это теряет свое значение, если мы грубо обращаемся с другими, притесняем тех из нас, кто слаб, или поступаем несправедливо. Почему мы должны проявлять особую осторожность в том, чтобы не думать, что просто знание истины — это все, чего требует от нас Бог? Почему это может стать ловушкой для нас? Третий. Какую роль должна играть наша вера в понимании прав человека?